мы с вами закончили чрезвычайно беглое обзорное знакомство с античной поэзией. Сейчас нам предстоит столь же беглое и обзорное знакомство с античной прозой. Точно так же, как и в поэзии существует определенная иерархия жанров, и, скажем, эпос относится к высокому жанру, а к числу высоких жанров, а эпиграмма таким статусом не обладает, или сатира, точно то же самое происходит и в прозе. Три наиболее высоких жанровых ответвления античной прозы таковы. Первая – историографическая проза с включением биографии. Второе – философская проза. И третье – ораторская проза. К не столь высоким жанрам относятся, ну, скажем, эпистолярная проза, то есть попросту письма, и то, что, собственно, составляет предмет прозы сейчас, то есть разного рода развлекательная проза. Если бы мы приложили античную мерку к недавней нашей литературе, то в школе в качестве главного прозаического произведения изучали бы историю Карамзина в качестве такой вот фукидидовской, саллюстиевско-фукидидовской приправы к Карамзину, рассматривали бы стилистически совершенное сочинение Пушкина «История пугачевского бунта», возможно, читали бы какого-нибудь Соловьева и Ключевского, а потом переходили бы к письмам Чаадаева. С философской прозой в России не очень сложилось. Она либо профессионально и практически недоступна, как Шпет, либо во многом безответственно, как Бердяев. Вот. Потом изучали бы административные акты, написанные Спиранским. Они написаны действительно прекрасным русским языком, чего стоит хотя бы такая реплика из манифеста о казни декабристов. «Сия пагубная роскошь полупознаний, коей начало есть порча нравов, а конец – погибель». И, наконец, уже когда силы учеников в этом школьном курсе истощились бы, может быть, добрались бы сначала до основного корпуса прозы Пушкина, потом слегка пробежали бы Гоголя, и если б осталось время, прочли бы пару рассказиков Тургенева, но до Толстого с Достоевским не добрались бы просто из-за того, что их вещи слишком объемные. Они превосходят все мыслимые рамки развлекательного жанра. Но античная проза живет и развивается в таких условиях. Философия находится вне моей компетенции, и потому я сообщу только одно рамочное сведение из истории не античной философии, а античной философской прозы. Наиболее живой жанр – это диалог, и диалогических форм, по сути, бывает две. Грубо говоря, платоновская – когда перед нами действительно настоящий живой разговор, где участникам принадлежат соразмерные реплики. Иногда реплики весьма важны, иногда Сократ доминирует, но так или иначе это настоящий разговор. Кроме того, есть форма аристотелевского диалога. Кстати, главное сочинение Аристотеля, написанное ей, далеко не все до нас и дошли. Это форма, которой потом воспользовался Цицерон, в частности, и там в уста каждому участнику разговора вкладывается весьма значительная по объему реплика, где он развивает свое учение. Диалектика мысли таким образом сохраняется, логика разговорной формы нет. Кроме того, философское содержание можно выражать в письмах. К этому прибегал Эпикур. И, ну, у Цицерона, насколько я знаю, философии в письмах особо нет. Ну, и в конце концов, можно просто писать трактаты. Трактаты Сенеки, хотя формально называются диалогами, там диалогической формы нет уже никакой. А вот о том, что мне не предстоит говорить о прозе Сенеки, мне чрезвычайно жаль. Я буду говорить о ней в рамках писем, но и то это философские письма, и они опять-таки вне моей компетенции. Она практически непереводимая, причем именно в трактатах наиболее непереводима. Если читать в оригинале, то сильная разница насыщенных до предела с великолепными риторическими мускулами трактатов, ну, в качестве художественного сравнения можно дать сопоставление такого развитого культуриста и обычного человека. Культуристы, на мой взгляд, отвратительны, но проза Сенеки прекрасна. Языковая мускулатура, выдающаяся насыщенность и напряженность его стиля – это такой же антицицероновский путь, как и антивергилиевский подход у Лукана, дают выдающиеся эстетические достижения в письмах. Наоборот, разреженная атмосфера, иногда просто непринужденная болтовня, они дают читателю дышать легко и свободно. Это, если продолжать физические сравнения, далеко не тело культуриста, а тело какого-нибудь бога, не типа Геракла, естественно, даже не типа Аполлона, а вроде Диониса или Афродиты. Вот, это о философии, больше мы к ней с вами не возвращаемся. Теперь история. Есть греческое слово «история» от «гистор» – «знаток». Слово однокоренное русским «видеть» и «ведать», знать по-гречески «ойда». Здесь везде в начале была дигамма, буква, которая читалась как «в», «в», и выпала во всем греческом языке, ну, кроме некоторых частных диалектных форм. То есть история, собственно говоря, знание, видение. И опять же отсылаю вас к Егеру, о котором шла речь. Само это слово возникло в напряженной духовно-интеллектуальной атмосфере архаической Ионии с ее любопытным населением и могло затрагивать не только сферу того, что мы, собственно, называем историей, но и сферу естественных наук. Там же можете почитать и о начатках исторического мышления, исторической прозы. Мы обращаемся к сохранившимся авторам и жанрам. Первая крупная фигура – это Геродот. Он пишет историю персидских войн в 9 книгах. Каждая из них получила имя музы какой-нибудь. И высказывает в предисловии довольно интересные мысли. о сущности своего труда. Он, собственно, собирает разные любопытные вещи, поскольку персидские войны охватывают весьма многочисленные события и вовлекают как в воронку жизнь всего Восточного Средиземноморья. У него есть и о Египте, и об эфиопах, и о скифах. Наши ученые до сих пор этими скифами питаются. И много о чем. Вот. Он сам много путешествовал, это тоже в традициях Ионии, и сообщает ту информацию, которую ему рассказали, не проверяя ее. Он об этом и заявляет, что рассказать то, что он знает, и то, что ему сообщили, он обязан, а верить всему не обязан. Читатель таким образом тоже остается в подвешенном состоянии. Если автор сам признает часть своей информации потенциально недостоверной, что ж делать читателю бедному? Что касается самого рисунка этих войн, у историков есть совершенно разные подходы. Геродот называет какие-то фантастические цифры, больше миллиона численность армии, больше тысячи кораблей состав флота, гибель 400 кораблей в буре у Эвбеи. Эти данные целиком и полностью противоречат деталям, которые он же будет сообщать, не думая о том, что за последствия. Он описывает мост на Гелеспонте. Через этот мост, по его же словам, войско двигалось неделю. По подсчетам современных военных специалистов, за неделю по этому мосту при идеальной комендантской службе может перейти где-то 100 тысяч пехоты, не больше, и ни о каком миллионе речь идти не может. Если конница, то еще меньше, а персидское войско было сильно именно своей кавалерией. У греческой разведки эпохи персидских войн были от страха глаза велики, и, по-видимому, та критика, которую высказывали Дельбрюк и другие о том, что не было, собственно, никакого численного превосходства на стороне персидской армии, мне она представляется справедливой. Хотя сейчас предпринимаются многочисленные усилия для того, чтобы доказать, что Греция могла прокормить эту громадную миллионную араву, абсолютно бесполезную в бою. Дельбрюк посчитал где-то, что если бы она выстроилась по нормативам ему современной прусской армии, то походная колонна началась бы у одной из персидских столиц, а закончилась бы в Греции. Это довольно забавно. Следующий крупный фигурой является Фукидид. Историк времен Пелопоннесской войны и ее участник. Участник неудачливый. Он командовал одной из проигранных операций и был вынужден покинуть Афины. И он в своей монографии устанавливает принципы, которые потом достаточно много вообще посодействуют становлению, в частности, римского историографического жанра. В его труде есть так называемая археология. Вводная часть, которая посвящена предыстории военных событий. В зачаточном виде это есть и у Геродота. Он пишет о конфликте между Востоком и Западом и возводит его к, если я не ошибаюсь, похищению Европы, завершая, впрочем, экскурс. Может, какая-то другая финикийская героиня, не помню. Иногда выпадают такие вещи. Экскурс об этом похищении завершается замечательными словами о том, что не бывает так, чтобы девушку похитили без ее согласия. и потому из похищенных девушек довольно глупо устраивать войны. Фукидид – политический мыслитель. Вот он дает археологию как вполне сознательное описание предыстории войны с вполне конкретными концепциями. Надо вам напомнить, что демократические Афины были одним из наиболее агрессивных в военном отношении государств античного мира, и что, собственно, они и поплатились за свои чрезмерные имперские аппетиты. С соответствующими изменениями сама война Афин и Спарты похожа была на войну между Америкой и Советским Союзом, если бы такая состоялась. На стороне Спарты мощь сухопутного войска, на стороне Афин флот. Боевого столкновения, собственно, произойти не может, потому что трудно себе представить, чтобы Афины могли вывести в поле сухопутную армию, которая могла бы оказать Спарте серьезное сопротивление. А относительно спартанцев у них большая часть берегов, в общем-то, недоступно для десантов. Это высокие обрывистые скалы. Но Афины способны способны установить морскую блокаду Спарты и наносить ей серьезный экономический урон. В свою очередь, спартанцы приходят на афинскую территорию, все там выжигают, грабят. Афинское население укрывается за длинными стенами, не выходя в поле, и получается такая вот странная война, где фактически не воюют. Идет состязание, борьба за союзников, за ресурсы, битв и вообще всякого рода боевых столкновений очень мало. Еще к важным характеристикам историографической прозы Фукидида относится то, что он насыщает свое произведение речами. Это задаст тон для всей античной историографии. Относительно речей он сам говорит, что его персонажи произносят не то, что они произносили в реальности, а то, что они могли бы произнести, исходя из своих задач, своих основных характеристик и в соответствующих обстоятельствах. Иногда эта особенность доходит до полного цинизма. Замечательный эпизод осады Мелоса, фактически хрестоматийный пример афинского империализма. Мелос – дарийский остров, он по племенным параметрам ближе к Спарте, чем к Афинам, но придерживается строгого нейтралитета, спартанцам ничем не помогает и гнева Афин ничем не провоцирует. К острову подходит афинская эскадра. Мелосцы, удивленные, выясняют, чем вызвано ее появление. И глава эскадры утверждает, что афинский народ требует полного подчинения острова и в случае отказа намерен добиваться его силой оружия. Мелосцы удивляются, почему это так. Неужели они чем-то обидели афинян? Нет, обиды афинянам сознательно никакой не наносилось, но обида заключается в том, что само по себе существование независимого острова ввиду афинской морской державы есть оскорбление могущества Афин и отрицательно сказывается на их престиже. Мелосцы апеллируют к богам, защитникам вечной справедливости афиняне отвечают: нет, боги тоже поступают точно так же, как люди, и добиваются своего силы и оружия. Милосцы решают защищаться. Эта защита, несмотря на все мужество отчаяния, оканчивается неудачей. Ну и как обычно в таких случаях происходило, взрослое мужское население, способное носить оружие, перебивают, женщин, детей продают в рабство. Тот ход мысли, который здесь изложен, потрясающий в своей откровенности, наверное, никогда высказан не был и высказан быть не мог. Как и сейчас, собственно, когда нужно разжиться нефтью или еще чем-нибудь иным, как правило, приводят гуманитарные какие-то объяснения, и это довольно забавно, потому что рядом по соседству творятся такие же безобразия или еще худшие, но там на них никто не обращает внимания решительно никакого. Как политический мыслитель Фукидид очень актуален и, возможно, для 20-го и для начала 21 века более актуален, чем когда бы то ни было. Еще один важный параметр фукидидовского творчества – это научный подход. Он не кабинетный ученый, интересующийся лишь выяснением фактов. Он очень высоко любит и ценит Перикла и считает, что Периклов план ведения войны мог привести к победе. Но я вам напомню основную событийную канву. Война, собственно, велась в два этапа. Первый этап характеризовался частными столкновениями в Пелопоннесе на севере с переменным успехом. Больших битв быть не могло. Десант афинский на Сфактерии добился своих целей. Во Фракии на севере скорее перевес остался за спартанцами. Потом началась передышка. Перикл уже умер. К тому времени, когда эти действия достигли, так сказать, своего апогея, концентрация населения во время спартанского нашествия привела к чуме, и от чумы как раз Перикл и умер. Но после краткой передышки афиняне предприняли такую достаточно жесткую авантюру. Они снарядили большую экспедицию на Сицилию и решили покорить Сиракузы. Если бы им это удалось, они стали бы хозяевами подавляющих ресурсов и выиграли бы войну. Но Сиракузы – город дорийский, колония Коринфа, который был одним из самых верных союзников Спарты. И, соответственно, сиракузы могли рассчитывать на помощь этого далеко не ничтожного в военно-морском отношении города своей метрополии и на помощь спартанского сухопутного войска, которое коринфскими и спартанскими кораблями было бы туда доставлено. Автор этой авантюры, Алкивиад, на самом деле один из самых крупнейших полководцев того времени, был отстранен от ведения операции. Возможно, это ее и погубило, поскольку последующие его действия показывают очень большой стратегический кругозор. Возможно, он сумел бы выполнить и эту задачу. Он был обвинен в нечестии, был вынужден бежать и перешел на сторону Спарты. В греческом командовании там было три человека с разными планами, осталось два с самыми противоположными. Не было единства, соответственно, сиракузы, которые вначале очень боялись, сумели вовремя получить помощь. И в конце концов Афины, бросившие на кон практически все свои военно-морские силы в этом деле, потеряли совершенно невероятное количество кораблей и людей. Остатки их армии капитулировали, полководцы были казнены, простые воины сосланы в каменоломни. Как видите, военные обычаи того времени достаточно суровы. Потом главный театр войны – это Иония. Спарта борется за отпадение афинских союзников, Афины за их сохранение. Успех, в конце концов, склоняется на сторону Спарты. И последний этап войны – осада Афин, лишенных армии и флота с суши и с моря. Доведенный до крайности голодом город сдается, и так все это и завершается. Вот. Фукидид все это пережил. Дописать, правда, историю не успел, но при таком вот пристрастии он, если угодно, первый все-таки в современном смысле настоящий ученый. Он целенаправленно собирает факты, их проверяет. У него есть и афинские, и спартанские осведомители. Он предпринимает знакомство с местами боевой славы. Обладая значительным состоянием, благодаря золотым рудникам, которых родина у него не смогла отнять, он имеет возможность предаться этому дорогостоящему труду. Но дорогостоящий труд не доведен до конца и, соответственно, обрывается на полуслове. Как интеллектуальное достижение это трудно переоценить. Это примерно то же, как если бы мы соединили Макиавелли с самыми скрупулезными историческими методами современности. Следующий историк, крупный греческий, о котором нам нужно говорить, это Ксенофонт. Ксенофонт интересен тем, что от него остался достаточно большой корпус текстов. Геродот написал 9 книг, Фукидид успел еще меньше. У Ксенофонта, кстати, есть исследование Гелленика, греческая история, которая, собственно, продолжает Фукидида. Даже концепция такова. Труд начинается, кажется, со слов «после того, как». Вот тот был прерван на полуслове, этот без всяких объяснений продолжает дальше. Хотя историческую ценность труда Ксенофонта определяют, ну, оценивают невысоко сравнительно с самим Фукидидом. Есть у Ксенофонта замечательное произведение «Анабасис». Обычно его не переводят. По латыни это «Экспедитио Кири». Здесь рассказывается о том, чему Ксенофонт был не только свидетелем, но и активным участником во время одного из внутренних кризисов персидской державы. Младший брат царя Дария, Кир, поднял восстание против своего старшего брата. Кир был горячим эллинофилом, ядро его войска составляли греческие наемники. И, соответственно, Ксенофонт был одним из них. Он отправляется в поход во внутренние сатрапии, где-то близко к Вавилону. Его встречает государственная армия Персии. Кир одерживает победу в основном благодаря боеспособному греческому контингенту. Восточные были хуже. Но в преследовании он наносит рану своему старшему брату Артаксерксу и погибает сам. То есть победа оказывается бесплодной. Нету наследника престола, права которого она была призвана поддержать, и десятитысячный примерно контингент оказывается без хозяина посреди чужой враждебной страны. Артаксеркс делает предложение о переговорах. Вожди греческого войска, спартанец Клеарх и другие, приходят к персидскому царю и их коварным образом перебивают. После этого Ксенофонт становится одним из демократически избранных лидеров греческой армии и осуществляет неслыханно трудную операцию по организации марша от Вавилона к берегам Черного моря. Посреди опасностей горных враждебных племен, противодействия государственного ополчения Персии, ему это удается. То есть мы имеем дело с человеком, доказавшим свои абсолютно блистательные воинские способности. Тех трудностей, которые выпали на долю этой греческой армии, оторванной от баз, от родины, от чего угодно, практически никому не доводилось переживать. Вот эти события описаны в Анабасисе. Тем не менее, я должен был сказать это про Геродота. Теперь повторится про Ксенофонта. Самих персов Ксенофонт отнюдь не склонен был оценивать низко, как и Геродот не испытывает никакого чувства национального превосходства. Греческий национализм, я некомпетентен сейчас судить, насколько он соотносится с современным. Современные нации, как вы знаете, это продукт гутенберговской буржуазной эпохи и порождение типографского станка и огнестрельного оружия. Собственно, вот основа современных национализмов, очень похожих друг на друга. Но античность очень многое в современности предвосхищает через голову промежуточных эпох. И иногда, вот я об этом скажу еще сегодня. Вот, есть у Ксенофонта и, собственно говоря, воспитательный, скорее, чем исторический роман, «Воспитание Кира». Обычно он по-русски называется «Киропедия», «Кюру Пайдея». Здесь не тот младший Кир, на стороне которого Ксенофонт сражался, а старший Кир, основатель персидской державы. И там рассуждение о способе воспитания у персов, причем Ксенофонт у них многому отдает предпочтение сравнительно со своими соотечественниками. Есть у него и сократические сочинения. Довольно любопытно было бы порассуждать о том, что ж представляет собой описание подлинного Сократа, интеллектуально изощренный платоновский образ или довольно-таки бесхитростный, искренне прямолинейный ксенофонтовский. И за ту, и за другую версию могут быть высказаны свои точки зрения. Ксенофонт, как человек простодушный, вряд ли стал бы обманывать. Но, с другой стороны, если Сократ не платоновский Сократ, то в чем, собственно, его такая особая мудрость и особая опасность, которая привела к казни? Это абсолютно непонятно. Без всякого объяснения оставим эту загадку. Есть у Ксенофонта сочинение «Домострой» о ведении хозяйства. Есть вполне конкретные наставления, типа там об искусстве верховой езды. Есть «Спартанская политея». Восторженный панегирик спартанскому образу жизни. Кстати, Ксенофонт вообще был ярым лаконофилом. Он тоже был вынужден покинуть родину в силу этого. И в Спарте получил поместье, но его сыновья погибли во время одного из афинско-спартанских конфликтов, сражаясь на стороне Афин. Это определенного рода трагедия по-настоящему большого человека, оказавшегося между жерновами истории. Реально в Афинах была довольно мощная лаконофильская партия. Там всегда находилось достаточно людей, понимавших, вопреки Периклу, вопреки Фукидиду, Фукидиду-историку, потому что Фукидид-политик, напротив, был один из вождей лаконофильской партии. Эти люди понимали, что для Афин борьба со Спартой самоубийственна перед лицом других угроз, и старались по мере сил дружить. Но демократическое устройство афинского государства приводило к тому, что на гребне волны всегда оказывались демагоги, звавшие к империалистическим захватам, а не умеренные люди, понимавшие, чем этот авантюризм грозит их родине. Вот Фукидид наряду с Кимоном в раннюю эпоху, наряду позднее с Фукидидом, политиком и с известным богачом Никием, относятся к той умеренной и трезвой прослойке афинского общества. Это в основном аристократические круги. И Платон, в общем, выходец из тех же кругов, да и Сократ, и Аристофан не сторонники этой войны. Потом, чуть забегая вперед, то же самое будет и относительно Македонии. В Афинах окончательно возьмет верх антимакедонская партия, которая приведет свою родину к окончательной катастрофе и утрате всякого влияния. Вот, это по поводу греков. От эллинистических историков, кроме Полибия, мало что сохранилось. Полибий – человек другой эпохи, он был в Риме тоже достаточно трезвый, но если раньше я просто выносил это за скобки, все трое – Геродот, Фукидид и Ксенофонт – по-разному великие писатели, труд Полибия, как и труд позднейших историков, не отличается такими замечательными стилистическими достоинствами. Это история уже скорее в нашем современном смысле слова, то есть не то, что стоит в центре изящной словесности. Но по этому пути пошла только Греция. Ну и то с оговорками, потому что потом мы будем иметь дело с колоссальной фигурой Плутарха. А Рим дал великих историков, которые одновременно являются и писателями. Вот к римской историографии мы сейчас с вами и переходим. Для греков я наиболее ранних не называл предтеч исторического жанра. У Егера, если вы его почитаете, вы сможете все это и выяснить. А для римлян назову Фабий Пиктор. Название его труда неизвестно. Известно, что он писал его по-гречески. То, что сохранилось, наверное, не превышает где-то страницы. Что нам в данном случае интересно? Во-первых, пропагандистская цель труда. Представим себе, что грек стал бы писать на каком-нибудь египетском языке. А, собственно, зачем? Греческий мир более замкнут. Произведение Фабия Пиктора – это акт пропаганды, направленный на то, чтобы привлечь сочувствие к римлянам в их борьбе с Карфагеном и сочувствие именно грекоязычного мира. Ну, соответственно, это, естественно, второй век, то есть период между второй и первой и третьей пуническими войнами. Прошу прощения, у меня иногда с хронологией бывают сильные скачки. Могу здесь и ошибиться, но кажется, это близко приурочено к Второй Пунийской войне. То есть начало, первая половина II века до Рождества Христова. Еще одним из интересных аспектов является высокое происхождение Фабия Пиктора. Он сенатор и возглавлял посольство к Дельфам, к Дельфийскому оракулу. Если, как мы видели, римская профессиональная поэзия начинается с вольноотпущенника и далеко не сразу достигает всаднических чинов и рангов, то историография сразу становится достоянием высших общественных слоев Рима. Потом появятся другие тенденции, вроде заказной литературы, которую могут писать вольноотпущенники, но все равно они просто делают то, что лень делать главе рода, и не бросают тени на историографию как на сенаторский жанр. Относительно историков Рима я, пожалуй, начну с Саллюстия, из, ну, сохранившихся, более или менее дошедших. И начну с того, что вот сорвалось было с языка, а потом я решил отложить на потом. Если вы хотите прочесть настоящую, хорошую, добротную историю Чеченской войны, то смотрите «Войну с Югуртой Саллюстия». Все один к одному. И достаточно могущественный, но полностью разлагающийся коррумпированный Рим, и проданные победы, и борьба с неуловимым врагом, который не слишком любит давать открытые баталии, но наносит колоссальный урон партизанскими действиями, и предательство начальника гарнизона, который бежал от своих солдат, в то время как все солдаты были вырезаны. В конце концов, Саллюстию в кандалах привезли в Рим и удавили в одной из самых мрачных римских тюрем. Поставит ли современная история такую же точку в чеченской войне, какую римляне не силой оружия, а хитростью и золотом? Да, кстати, совсем забыл, там есть и некий соседствующий мавританский царь, который укрывает Югурту на своей территории, чтобы уж ни в чем не было недостатка. И история заканчивается тем, что как раз к этому мавританскому царю приезжает эмиссар от римлян Сулла. Царь колеблется, то ли выдавать Югурту Сулле, то ли выдать Суллу Югурте. В конце концов, благоразумие подсказывает, что лучше не слишком ссориться с римлянами, и таким образом благополучно все и завершается. Ко всеобщему удовольствию, Нумидия, изрядно обескровленная совершенно беспощадными репрессиями, становится провинцией римского государства. Раньше она была независимой страной и исключительно дружественной. И сам Югурта проходил военную школу в лагере Сципиона на территории Испании. Так что можете прочесть и с большим удовольствием обнаружить, какие странные пируэты делает история. Но, оставив этот столь забавный сюжет, Вернемся чуть назад к той системе историографических жанров, которая сложилась в Риме ко временам Саллюстия и сохранилась чуть позже. Самое интересное то, что Югуртинская война Саллюстия в эту систему жанров не очень и вписывается. Первое – анналы. Собственно, это описание по годам, довольно точный русский аналог – летопись. Но летопись именно в изначальном смысле. В таком-то году произошло то-то, в таком-то – то-то. Res gestae – деяние. Historiae – это фактически современная история. Все эти жанры выстроены по степени отдаленности автора от описываемых событий. Анналы максимальная, но сначала были действительно аннальс максими, величайшие анналы, которые вели жрецы. Но как историографический жанр, это классическая история. Ну, мы говорили с вами, в частности, и о Бэпосе Энне, анналы. Он охватывает всю римскую историю. Res gestae дают и то, и другое с разной степенью подробности. Ни одного произведения под названием «Res gestae» полностью до нас не дошло. Впрочем, и анналы Тацита тоже без середины. Но, судя по всему, сначала достаточно бегло излагается прошлое, потом все подробнее и подробнее по мере того, как дело приближается к настоящему. И история – это недавние события. Но то, что пишет Саллюстий, в эту схему фактически не входит. Это исторические монографии. Они написаны в традиции Фукидида, а в языковом отношении в традиции Катона старшего, который первым стал писать историографическую прозу на латинском языке, отказавшись от греческого. Саллюстий тоже прозаик, который очень много теряет в переводе. Его стиль чрезвычайно изыскан. Есть у него необходимые речи, в частности, в заговоре Кателины, фактически шедевр историографии, пара речей. Одна Катона за казнь заговорщиков, другая Цезаря против. Причем там, возможно, эти персонажи говорили нечто близкое к тому, что пишет Саллюстий. Речь Цицерона он не приводит, поскольку она была опубликована. Ну и до нас дошли четыре Кателинарии. О них будем говорить позже. Вот есть и этнографические экскурсы, характерные еще для Геродота. Он описывает и нумидийцев, и вообще довольно много пишет об Африке, частично его сведения из первых рук, поскольку он лично был африканским наместником. Кстати, здесь заключается одна из довольно интересных особенностей личности Саллюстия. Он попал под суд, хотя и был оправдан благодаря протекции, за совершенно невиданное лихоимство. Масштаб его взяток превосходил то, что было обычно для Рима той эпохи. При этом он с большим негодованием пишет о нравственном разложении римского общества и выказывает себя приверженцем стоической философии, которая стоит в основном за строгость нравов и абсолютно не придает значения таким тленным вещам, как богатство, почести и тому подобные вещи. В этом отношении Саллюстий личность уникальная. Либо то, что о нем говорят, клевета, вряд ли, либо здесь какая-то странная психологическая загадка. тот же Цицерон на две головы превосходил нравственный уровень своей эпохи. Когда он был наместником в Киликии, он не только взяток себе не позволял, но отказался от поборов всех практически узаконенных. А между тем его собственное финансовое положение было далеко не блестящим, напротив, очень расстроенным, и потребности весьма велики. У него возникало желание купить то одну, то другую виллу. И в этом отношении, конечно, все преимущество на стороне Цицерона. Но Саллюстия довольно долго упрекали в том, что он пишет пристрастно, что он партийно ангажированный автор и выступает за популяров, за Мария против Суллы, за Цезаря против Катона. Реальный анализ текста таких выводов не дает. Наоборот, оказывается, что перед нами документ с очень глубокой и тонкой нюансировкой. Его якобы идеал Марий произносит пламенную речь в защиту того, что истинное благородство – это доблесть. Ну, благородство я имею в виду как признак дворянского сословия. Fortissimum quemque generosissimum. Но в одном случае Саллюстий вскрывает авантюрный характер ведения военных действий и говорит о том, что победа была одержана благодаря случайности, а не таланту полководца, совершенно не бросает тени на интриги Мария против не менее талантливого начальника Метелла, который начал одерживать какие-то победы в этой затянувшейся и безнадежной войне. Далеко не черными красками изображен и Сулла, равным образом, как и Катон. Если говорить об историографической концепции Саллюстия, точнее, историосовской, то для него поворотным пунктом является гибель Карфагена. Для блага римского государства нужно, чтобы ему было кого бояться. Вот, пока был Карфаген, была доблесть, были простые нравы, чуть только противник главный сошел со сцены, сразу стали позволять себе слишком много. Это и привело к совершенно страшному разложению. А его картины описаны у Саллюстия чрезвычайно ярко. Вот, Саллюстий – это историографический продолжатель Фукидида. Ну, относительно истории не буду много говорить, потому что этот главный труд, к сожалению, сохранился очень-очень фрагментарно. Теперь Цезарь. Личность, известная не только своими, так скажем, литературными заслугами. В литературном отношении Цезарь – продолжатель Ксенофонта. Это просто немножечко разные люди, и сказываются, соответственно, разницы и на их писательстве. Жанр Цезаря – комментариус, записки. Первый – о Галльской войне, второй – о Гражданской войне. Есть еще не Цезаря продолжение книги о войне в Испании, в Африке, в Александрии. Это тоже пропагандистский документ, составленный наверняка на основании каких-то материалов, в частности, отчетов, посылавшихся в Рим, но с большой и серьезной проблематикой истинности. Если говорить о личности Цезаря в целом, то, наверное, в качестве полярных можно привести точки зрения Момзена и Ферреро. Третий том истории Момзена, посвященный как раз концу Римской Республики, рисует Цезаря как гениального политика, еще с юности решившего покончить с этой дурацкой республикой и приобрести единоличную власть, чтобы вывести Рим из того кризиса, в котором он оказался. Момзен смотрит на проблему как немец. Помпей, который дважды поступил как лояльный гражданин, то есть, имея полную возможность, стоя с армией, ему преданную ворот беззащитного Рима, получить там верховную власть, Помпей дважды эту армию распускал, делал то, что требовалось по республиканским законам. Вот это кажется Момзену проявлением крайнего кретинизма. Как так? Иметь возможность захватить верховную власть и ей не воспользоваться, кроме как полный идиот, никто, по мнению Момзена, на такое не способен. И, соответственно, Помпея он считает идиотом. А дальше начинается логическая аргументация типа такой: Помпей был ничтожной личностью, и потому его поступок такой мог быть мотивирован так, а не иначе, поскольку ничтожная личность на высокие поступки не способна. Но далеко не исключено. Момзен крупный писатель, хотя вот как немец той эпохи, одержим волей к власти, совершенно нигилистичен по отношению к любому писаному праву. Ему принадлежит замечательная реплика, что тот, кто имеет возможность свергнуть государственную власть, имеет и право на это. Вот, Ферреро итальянец. До 20 века можно было фактически с большим основанием говорить о том, что у немцев нет чувства к Риму, как не было его у наших славянофилов. Ну, просто что-то совершенно чужое, непонятное, антипатичное. Противовес можно искать в греках, как немцы, можно в своей собственной старине, где угодно. Но для людей латинской культуры, то есть прежде всего французов и итальянцев, о таком подходе речи быть просто не могло, поскольку для них он является культурно самоубийственным. Ферреро воспринимает Цезаря, ну, грубо говоря, как недотепу, который терпит поражение за поражением, и в результате этих поражений взбирается на вершину власти, чтобы потерпеть свое последнее поражение у подножья статуи Помпея перед лицом заговорщиков с кинжалами. Я вам Ферреро очень рекомендую. Это интеллектуально чрезвычайно поучительное чтение. Тем более, что в отличие от Момзена, который платонически восхищался прусским бронированным кулаком, Ферреро реальный политик. Он был министром в правительстве Муссолини, потом разошелся с ним по идейным соображениям, эмигрировал в Швейцарию, стал антифашистом. То есть это человек, который совмещал с весьма глубокими познаниями, с чувством настоящим римскости, еще и реальный политический опыт, который в немецких университетских городах взять негде, и благодаря которому, вот, как и благодаря своему светскому образу жизни, французы и итальянцы чувствительнее к особенностям римлян, чем немцы. И, думаю, чем русские. Хотя для 20 века о немцах это несправедливо, и для России это тоже не совсем справедливо. очень поучительное то, что Ферреро пишет о победе над гельветами, содержанием первой половины первой книги «Записок Цезаря». Он обращает внимание на то, что эволюции начального этапа битвы были изложены достаточно подробно, а сама битва прячется за одной фразой «Diu acriter pugnatum est» – «Долго сражались со всем ожесточением». После этого армия гельветов спокойно уходит, римская армия остается на поле боя, чтобы затратить 3 дня на оказание медицинской помощи своим солдатам и на то, чтобы похоронить собственные трупы. Весьма язвительное описание Ферреро заканчивается так: если б престарелый Девикон, ну так звали гальского вождя, оставил свои мемуары, то в них содержался бы совершенно иной отчет об этом сражении, чем у Цезаря. По его мнению, ну там вот встречается мальчишка, начитавшийся эллинистических учебников по военной литературе, по военному искусству, с опытным гальским старцем. Гальский старец симулирует притворное бегство. Римлянин попадается на эту удочку. Галлы ударяют с большой силой, наносят римлянам очень серьезные потери, но уничтожения римской армии не добиваются. После этого, не благодаря Цезарю, конечно, а благодаря просто высоким качествам римской пехоты, после этого Девикон соображает, что он зашел слишком далеко и надо заключать мир на достаточно приемлемых условиях, пока есть возможность. И те условия, которые были дарованы Цезарем, в общем-то, никак нельзя назвать условиями, которые налагает безоговорочный победитель. Но всего забавнее и то, что сама по себе битва была спровоцирована, поскольку римляне были очень заинтересованы в мощи гельветов, чтобы не иметь лишних проблем с германцами. Цезарь, как совершенный новичок в политике, обведенный вокруг пальца заинтересованными гальскими интриганами, сначала дает битву, которую ему по его интересам не нужно давать, а затем фактически ее проигрывает. Такова реконструкция Ферреро. Ну, относительно убийства Цезаря, его концепция, что главное было связано с идеей парфянского похода. Остановиться Цезарь никак не мог. Поражений окончательных он не терпел, или точнее, его полководческая сила заключалась в том, что он побеждал после неудач. Очень неудачной была для него авантюрная битва под Герговией, где он бросил войска в неподготовленную атаку и был отброшен с большими потерями. После этого победа при Алезии. Он Помпею проиграл Диррахией, проиграл вчистую. Непонятно, почему его там не добили окончательно. Помпей тоже был уже не на высоте своей прежней энергии. После этого победа при Фарсале. Талантливый военачальник, бывший легат самого Цезаря Лабиен, одерживает над ним в Африке победу при Руспине и не добивает Цезаря только потому, что ему как бы не по чину должен прийти Сципион, главный начальник тамошних республиканских сил, и закончить дело. Но битва при Тапсе кладет конец надеждам республиканцев. Цезарь не проигрывал психологически, в этом его сила. Он никогда не признавал себя побежденным, и в этом отношении он выразитель римского военного гения, поскольку Рим именно поэтому и не проиграл ни одной войны, хотя проигрывал такие серии сражений, как в начале борьбы с Пирром и с Ганнибалом, которые поставили бы на колени любую другую державу и армию мира. Ну, тут еще вопрос ресурсов. Это не относится к моей теме напрямую, но скажу, война, скажем, между Римом и Афинами была бы примерно то же самое, что война между Китаем и Гонконгом по соотношению сил. Или Китаем и Сингапуром, ну, даже не Китаем и Тайванем. И представьте себе, что у этого Тайваня или там Сингапура, как у Карфагена, который вообще не имел своей армии, а только наемную, появляется талантливый вождь, типа Ганнибала. Он одерживает серию побед. Собственно, мобилизационные ресурсы непосопоставимы. Если вооружить в крайнем случае все карфагенское население, это даст 40 тысяч изрядно обрюзших людей, привыкших к сидению за прилавком. Рим при таких же условиях даст 700 тысяч крепких фермеров, обученных бою в тяжелом вооружении. Вот и весь секрет, собственно, римских побед. Другого нет. Серьезно талантливых полководцев у Рима не было до Лукула. Цезарь тоже военный гений с уж очень крупными просчетами. Личность такая своеобразная, и от нее нельзя ожидать, чтоб она была правдивой. Иногда, по-моему, это уже не Цезарь, а его офицер. Цезарь, как и Ксенофон, кстати, пишет от третьего лица. Не я, а Цезарь, подлежащий везде. Вот один из его офицеров об участниках осады Уксиладуна пишет, что Цезарь приказал им всем отрубить правую руку. И мотивирует это так. Мягкость Цезаря была настолько общеизвестна, что в этом действии он мог позволить себе и строгость, не бросая тени на свою репутацию. Мягкость относительная. Плутарх называет количество убитых галлов 3 миллиона, если мне память не изменяет. Цифра явно завышенная, но число было большим. Война велась с колоссальным ожесточением. Под конец Цезарь начал терять терпение. Военные ресурсы у него были фактически неисчерпаемы. Зимой он имел возможность проводить новые наборы, то есть галлов даже решительная победа над ним не могла спасти. Единственное, если бы им удалось уничтожить самого Цезаря. Тогда в Риме возобладали бы сторонники мира, которых, кстати, там было вполне достаточно. И у Цезаря было много политических врагов, не видевших смысла в продолжении Гальской войны. По языку Цезарь считается одним из самых легких авторов. Его язык с тщательным отбором слов, очень изящный. Кстати, он и трактаты по языкознанию тоже писал, и даже трагедию написал. Следующая крупная фигура, последний, о ком я сегодня скажу, Тит Ливий. Это писатель уже эпохи Августа. Вот все очень хорошо получается. Цезарь у нас римский Ксенофонт, Саллюстий римский Фукидид. Вакантно место римского Геродота. Его и занял Тит Ливий. Автор более простодушный, чем другие. Он пишет совершенно громадный труд. Это было 135 книг. Для сравнения, сохранилось из них 35. Это три весьма серьезных тома на русском языке. Но, правда, перевод разбухает. Вот, 135 примерно в 4 раза больше. То есть, по объему, это, наверное, побольше Карамзина. Ну, сопоставимо. Карамзин, в общем-то, тоже может считаться, если угодно, русским Титом Ливием. Если распределять аналогичные должности между нашими авторами, то Пушкин со своим Пугачевым окажется Фукидидом и Саллюстием по совместительству. А вот кого б назначить... Да, Геродот у нас Карамзин, а вот кого бы назначить в Ксенофонты? Ксенофонтов довольно много. Один из самых интересных Ермолов, оставивший чрезвычайно занимательные записки. Кстати, позволю себе для отвлечения и развлечения небольшой анекдот. Ермолов ведь был замечательным латинистом. Он, пожалуй, лучше всех знал латинский язык из наших военных. Ходили даже слухи, что он собирается перечитать «Цезаря». Ну, если вы внимательно читали «Войну и мир», помните, что там кто-то из героев читает записки Цезаря, да? Вот поколение декабристов бредило Цезарем по непонятным мне причинам, и кто-то из них додумался до того, что заставлял жену читать ему Цезаря ежедневно вслух, чуть ли не по несколько часов. Не знаю уж, на каком языке. А с Ермоловым история была такая. При Павле он был сослан в Кострому, ну, как часто тогда водилось, ни за что. И он ежедневно будил протоиерея местного собора Егора Арсеньевича Груздева словами: «Вставай, батюшка, тетливий нас давно уже дожидается». Вот не знаю уж, как почтенный священник относился к этому. Ну, вот духовное лицо руководствовало Ермолова в познании тонкостей латинского языка и стиля Тита Ливия. Иногда даже общие анекдоты у Тита Ливия с Геродотом. Например, я уж не помню, кто у кого был в гостях. Кажется, у Геродота это связано с тиранами Милета и Коринфа. У Тита Ливия с одним из римских царей, с Тарквинием, если мне память не изменяет, Гордым, некто просит политического совета у коллеги, как управлять государством. Тот, ни слова не говоря, выводит его на поле или там в сад и берет с собой тросточку, видит наиболее высокие растения и начинает сшибать им головки. Мораль в следующем: казни выдающихся людей, чтобы не было конкурентов. Это прямой след влияния Геродота на Тита Ливия. Но есть и другие содержательные. Хотя Тит Ливий пишет гораздо более пространный опус, и, собственно, он описывает всю римскую историю об Урбе Кондите от основания Рима. Но из того, что до нас дошло, значительный кусок посвящен войнам с Ганнибалом. Там, собственно, аналитический принцип, естественно, несколько осложняется просто потому, что на Большом театре военно-политических событий трудно описывать все хронологически, потому что некоторые процессы разворачиваются в разных местах, длятся несколько лет, и если все расписывать по годам, то это нарушит внутреннюю логику труда. Справедлив упрек Момзена, я в этом на себе убедился. Момзен пишет так: у Ливии непонятно, идет ли речь о разбойничьем набеге или о войне с большими последствиями. Собственно, рефлективная часть, аналитическая, у Ливия слабее, чем у его коллег. И есть некоторое простодушие, роднящее с Геродотом. Стилистически это весьма высокое достижение, хотя Тит Ливий в их дедцы с Потавии, они из самого Рима, и эту потавинскость ему приписывали. Трудно сказать, в чем она заключается. На наш вкус это очень чистый и изящный латинский язык. Но что у Ливия, ну, частично и роднит с Геродотом, частично и противопоставляет, это достаточно горячий, яркий римский патриотизм. Геродот, как мы с вами помним, персов не унижал. Ливию не всегда удается сохранить беспристрастие. Как исторический источник, он нуждается в комплексной проверке, но, собственно, как и Геродот. Иногда у него проявляются тоже аргументы от нравственности какого-то предателя. Казнили, привязав за руки и за ноги к двум деревьям, стволы которых были близко соединены друг с другом. Потом деревья отпустили, этого человека разорвало. И вот Тит Ливий подчеркивает, что эта казнь была вызвана совершенно исключительными обстоятельствами, что она абсолютно не в духе римлян, и больше никого так не казнили. Но если мы рассматриваем эту римскую мягкость как экстраполяцию политики Августа, Ливий – современник Августа, и, в общем, скорее помпеянец, чем цезарианец, то это все равно важно, поскольку в этом заключается и своеобразная правда. Одна ее сторона – Рим не смог бы добиться того, чего он добился, и создать мировую империю, если бы эта мягкость и правовое сознание в римском менталитете не присутствовали. Да, римские чиновники грабили провинции, это верно, но что делали с завоеванными провинциями на Востоке, судя по библейским описаниям, это вообще нечто страшное. Там, перепиливание массовое людей, бросание в печь. Да, римляне убивали полководцев, вражеских пленных во время триумфа. Кстати, Помпей первым положил конец этому варварскому обычаю. Вероятно, Момзен особенно его за это презирал. Как так? Вот тебе враг попался в руки, а ты его не убьешь. Нехорошо. Но в Риме не было человеческих массовых жертвоприношений, как в Карфагене. И эти чудовищные вещи в Риме вызывали живейшее нравственное возмущение, которое, в общем, и объясняет, почему Карфаген постигла такая жестокая судьба. Я вам рассказывал о Мелосе, о том, как вели себя греки. Ну, право же, не лучше римлян. И истории, а там они вели так себя с соотечественниками. И есть, конечно, и у греков исключения. Эллинистические государства были терпимы. Для египтян освобождение Александром Македонским от персидского завоевания было настоящим подарком судьбы, и Птолемеи с большим уважением относились к туземному населению. Оно вздохнуло с облегчением после того, как в Египте возникло греческое государство. Но против всех язв римской жизни в Риме же можно было найти и противоядие. Есть один политический деятель, грабящий провинцию, у этого политического деятеля есть наверняка враг. И этот враг может оказаться честным. Депутация из провинции может приехать к нему и с его помощью начать судебное преследование. Это все реальные истории. Попробовали бы египтяне найти управу на сатрапа при персидском дворе. Они могли бы создать тонкую интригу, благодаря которой сатрап погиб бы, но только если бы они бросили тень на его лояльность центральной власти. Римляне же при всех своих отступлениях исходили из принципов права и справедливости, и никогда римское общественное сознание в глубине своей души не проникалось культом безграничной силы. Собственно, и сама провинция по римскому представлению, хотя да, это поместье римского народа, но оно строится на взаимовыгодных началах. Провинция платит подати, римская армия за это охраняет провинцию от внешних врагов. Сама провинция может поставлять вспомогательные контингенты, но римская армия всегда придет на помощь. И, скажем, Эмилий Павел, когда завоевал Македонию, страшный враг, очень сильный, один из самых опасных. Государство было ликвидировано, подати оставлены ровно те же самые, какие платились македонскому царю. Ничего прибавлено не было. Вот некоторые общие соображения о римской жизни. А уж когда пришла империя, при которой возник государственный контроль над провинциальным чиновничеством, это был мощный взлет именно провинциальной жизни, громадная территория с населением в 100 миллионов человек пользовалась благами мира, довольно хорошей администрации, широкой автономии. Рим никогда не стремился уничтожать и искоренять местные обычаи. Все, что можно было сохранить без опасности для общего здания, Рим сохранял. Везде действовало местное самоуправление на уровне муниципиев, городов, как оно всегда существовало по обычаям предков. И для подавляющего большинства территорий, подвластных Риму, именно императорский период – это период наиболее яркого расцвета за всю их историю. Вот таким отступлением я сейчас заканчиваю. Спасибо за внимание.